не так, все не так, ребята.
Всем добрый день. Очередное наше расследование. И уже его к судебному мы приходим решению, как всегда в это время. Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Сергей Бунтман. Все мы здесь. Хочу сделать объявление небольшое, которое состоит в том, что в ближайший четверг, 29 марта, будут дилетантские чтения в историческом музее, как всегда, в 19 часов, как всегда, и с Виктором Шендеровым. Как никогда. У нас будет Виктор Шендерович, конечно, ответит на все ваши всевозможные вопросы, но еще расскажет о видении 20 века через книгу, через альбом, который он издает, а мы из него печатаем фотографии в журнале «Дилетант». Это 20 век в лицах. На мой взгляд, это очень интересная штука. И вот ее представит Виктор Шендерович. Ну и ответит на ваши действительно вопросы. Не забудьте, где покупать билеты. И через сайт «Дилетант.медиа», и через сайт исторического музея, и КАС тоже работают. Вот мое объявление. Так что ждем вас в четверг ближайший. Ну а теперь перейдем к нашим скорбным и суровым делам.
Да, дела у нас на этот раз восточные. У нас,
тонкие.
Я попытался подсчитать, какое у нас японское по счету дело. Я так посчитал, что сегодня четвертое дело связано с Японией. У нас были 47 ронинов, у нас было Мистяка, да, у нас был инцидент в Отсу, покушение на наследника Российского престола. У нас была попытка мятежа военных в 30-е годы. И вот у нас сегодня четвертое дело, тоже, надо сказать, очень тесно связанная с российской историей. Вот. Но убийство королевы Мин. В этой женщине очень много всего загадочного. Сразу хочу сказать, что нет ни одного ее достоверного портрета. По этому поводу есть прямо целое исследование, потому что та расплывчатая достаточно фотография, которая, скажем, в русском варианте Википедии прилагается к статье о ней, или довольно часто встречающийся такой парадный портрет женщины, красивой женщины в очень необычном с нашей точки зрения платье. Это все очень сомнительное изображение.
А почему так получилось? Это ведь времена-то уже как-то...
А вот то-то и оно, что...
Вполне видимые.
Дело в том, что еще действуют в Корее конфуцианские принципы. И, кстати говоря, королева Мин очень их поддерживает и окружает себя конфуцианскими мудрецами. А с их точки зрения женщина приличная, никоим образом не может оставаться один на один с мужчиной, поэтому позировать художнику, это совершенно неслыханно.
Можно еще человек 50 пригласить.
Собственных фотографов нет. В это время в Корее нет, а иностранцу, так сказать, позировать — это скандал. В общем, одним словом, я в данном случае сошлюсь на мнение одного из крупнейших современных российских корееведов, Татьяны Михайловны Симбирцевой, которая, кстати говоря, вот русская статья о «Королеве Мин» в Википедии, это такая же... Это, я не знаю, она ли писала, вполне вероятно, что нет, но это, по сути, такая выжимка из ее довольно пространной работы, которая называется «Убийство во дворце Кёнбокун». И там есть ссылка на эту работу в Википедии, ссылка нерабочая, но вы можете набрать в поисковике, и вам эта статья, поиск ее без труда выдаст. Очень рекомендую всем, кому интересно, потому что там много подробностей такого рода, которые мы сегодня осветить не успеем. Так вот, Татьяна Михайловна сомневается в том, что есть хотя бы одно достоверное изображение, прижизненное изображение этой королевы. И, в частности, Татьяна Михайловна пишет еще и о том, что имя ее неизвестно. Я, честно говоря, удивился, потому что, скажем, в английских источниках, англоязычных, это имя указывается — Мён Сон Хван Ху. Но, поскольку корейского я не знаю, вполне возможно, что это не имя, а это какое-нибудь прозвище, сочетание прозвища и титула, полученное ей уже в то время, когда она стала королевой.
Ну, может быть, да.
Вот.
Могли бы сделать звонок другу.
Татьяна Михайловна, нужен друг-кореист, а друга-кореист користа у меня нет, поскольку на нашем користа нет. На нашем курсе, ну, вообще, когда я учился в МГИМО, там, так сказать, на МП, например, на моем факультете восточных языков просто не было. Ну, да, да. Даже китайского не говорили.
У меня одноклассник в Сеуле, кореист.
Вот, ну, вот, что, ну, вот,
Леня, можно было, если ты слышишь.
Ну, это далеко не самая главная проблема в связи с этим делом. Она происходила из очень знатного, древнего, но обедневшего рода. Она принадлежала клану. Вот королева Мин – это ее название по ее клану Мин. Когда предыдущий король – это не совсем правильное название, но мы уж будем пользоваться терминами, которые нам понятны. Когда предыдущий король Кореи скончался бездетным, то его мать, вдовствующая королева, приняла решение, в конце концов, передать престол своему дальнему достаточно родственнику, совсем еще молодому человеку по имени Ко Джон, и при нем фактическим правителем страны, как это часто бывает, становится его отец. Его звали Ли Ха Ын, а в основном его именуют его титулом. Тэ Вон Гун – это что-то вроде принца-регента. И вот он при своем молодом еще совсем сыне становится фактическим правителем страны, и он вместе с вдовствующей королевой, еще пока Корея не империя, при нем, при Каджоне она и станет, но после гибели королевы Мин, значит, подбирает ему невесту по такому принципу. Ну, понятно, что девушка должна обладать там всеми положенными добродетелями, но еще важно было, чтобы у нее не было близких родственников мужского пола, которые могли бы каким-то образом, так сказать, заявить претензии на власть. И вот по этому принципу подобрали вот эту самую девушку, и надо сказать, что ей придется очень-очень непросто пробивать себе дорогу при дворе, потому что первые 5 лет, вот как указывают источники, муж на нее особенного внимания не обращал, а надо сказать, что у корейских королей вполне в обычае было, значит, вступать в связи с наложницами, или, как, насколько я понимаю, неэлегантно назывались, жены заднего крыльца или что-то в этом роде. От них рождались дети, эти дети вполне могли приобретать государственные статусы и так далее. И вот описано, в частности, в той же самой статье Татьяны Михайловны Симбирцевой, которую я горячо рекомендую, как она очень мудро, очень по-конфуциански себя повела, и когда у нее дети не рождаются, а вот одной из наложниц родился долгожданный сын, она эту наложницу задарила, она всячески поздравляла своего мужа с рождением у него сына от любовницы, тем самым демонстрируя конфуцианские добродетели, кои я хотел бы перечислить, специально себе выписал. Согласно конфуцианским представлениям, женская ревность считалась великим грехом и была одним из 7 зол, делавших развод официально возможным. То есть, если жена ревнует, то это повод для развода. А к другим из 7 зол и, соответственно, поводов для развода относились неповиновение родителям мужа, неспособность родить сына, измена, наследственная болезнь, болтливость и воровство. Представляете, как хорошо быть мужчиной-конфуцианцем. Да. Вот. Там, правда, есть свои мифы.
И свекровью конфуцианской.
И конфуцианской свекровью тоже неплохо, видимо, быть. Да. В общем, так или иначе, она вот своим таким высшей степени достойным поведением обратила на себя внимание и благосклонность мужа. И в конце концов она довольно быстро отодвинула всех его вот этих самых жен заднего крыльца в результате...
На еще более заднее крыльцо,
в результате, как пишет Татьяна Михайловна, случай беспрецедентный, в течение последующих 20 лет у императора детей от наложниц больше, у короля пока еще, больше не рождалось. То есть дети будут рождаться исключительно от вот этой официальной жены. Ну и когда они начнут рождаться, уже положение ее, соответственно, ну там первые 2 ребенка практически сразу же умирают. Ну а вот затем рождается наследник престола, хотя он родился довольно болезненным, он прожил достаточно долгую жизнь впоследствии. Вот. А это время, когда просыпается Япония. Ну, точнее, не просыпается, а когда она для мира как бы просыпается. То, что у нас часто называют революция Мэйдзи, а вообще-то японцы настаивают на термине реставрация.
Реставрация императорской власти.
Конечно, да, которую сёгуны в свое время, там, в начале 17 века, клан Токугава, по сути, похитил. И вот возвращение императору его настоящей, не церемониальной власти. И все с этим связано. И с этим начало японской экспансии. Начало распространения японского влияния на Дальний Восток. Это борьба с дряхлеющим Китаем. Это споры с Кореей. Это проникновение японцев в Корею. Это мирный договор на острове Канхвадо, согласно которому открывался для свободной торговли с Японией. А Корея тоже была в самоизоляции. Примерно те же самые сроки, что и Япония. И не пускал к себе иностранцев. Вот открывается порт Пусан. Через некоторое время еще два порта, Вонсан и Инчхон. Инчхон нам больше известен под своим старым названием Чемульпо. Это, это самое место, где врагу не сдается над гордой валя. Да, и этот договор лишает Корею таможенной автономии. Японцы добиваются для своих подданных права экстерриториальности в Корее. То есть корейский суд их судить не может. Это очень важно для нашей сегодняшней истории. Право приобретения, исключительно право приобретения земельных владений, там и много разных привилегий, право проникать на корейскую территорию, там, на глубину более 5 километров от береговой линии и прочее, прочее, прочее. И вот королева Мин при своем слабовольном, склонном к авантюрам, взбалмошном, непоследовательном муже становится фактически правительницей Кореи. Чем, конечно же, очень раздражает своего тестя Тэ Вон Гуна, и это сыграет, видимо, трагическую роль в ее судьбе. У нас иногда указывают на то, что она придерживается пророссийской ориентации. Она ее действительно придерживается, но не потому, что она идейный сторонник вот, союза, альянса между Кореей и Россией. Она вполне логично в ситуации слабой, средневековой, по сути, и в военном, и в экономическом плане страны, которая конкурировать с Японией, даже с Китаем, не может. Она сторонник лавирование. Лавирование между всеми державами, которые в это время, европейские в том числе, очень пристально смотрят на Дальний Восток. Это и Япония, это и Китай, это и США, это и англичане, французы. И, конечно же, это, разумеется, Российская империя. Вот интересно, как ее оценивает один из виднейших практических японских специалистов того времени по Корее, посол императорский в Корее, граф Иноуэ Каору, прошу прощения, министр иностранных дел в Японии. Он писал, что мало найдется в Корее людей, равных ее величеству по проницательности и дальновидности. В искусстве же умиротворения врагов и завоевания преданности подданных у нее нет равных. Да, ну тут, правда, надо понимать, что когда он пишет «мало найдется в Корее», это еще не значит, что это высокая оценка, потому что с точки зрения японцев, корейцы это абсолютно, так сказать, такие вот унтерменши, и эта точка зрения японцев на корейцев будет сохраняться очень долго. Насчет сейчас не знаю, тогда точно было. И японцев очень беспокоит то, что действительно большое влияние на королевскую чету оказывают представители европейских стран, и в частности, очень, видимо, яркая и сильная фигура, русский посланник Карл Иванович фон Вебер, ну, настоящее имя Карл Фридрих Теодор, но он из российских немцев, он здесь родился, он учился в Петербургском университете, это дипломат, это крупный специалист по Корее, настолько крупный, что когда его пытались отправить с послом в Японию, а это, видимо, было бы повышением по дипломатическому ведомству, то король Каджон настоял на том, чтобы его оставили в Корее, в Японию поедет другой дипломат. То есть тут были такие очень-очень тесные личные связи. И вот в этой самой ситуации, да, и как раз в это время Япония получает очень обидную, болезненную пощечину. После того, как Япония одержала победу в китайско-японской войне, у нее европейские державы отнимают значительную часть этой самой победы. Очень напоминает ситуацию, в которой Россия была очень обижена, когда после русско-турецкой войны 77-78 года, да, вот в результате многие блестящие дипломатические плоды этой войны были, значит, Берлинским конгрессом аннулированы. Да, вот здесь то же самое. Япония теряет территорию, которую она уже вот-вот в руках практически держит, на которую очень рассчитывает. Это Ляодунский полуостров с Порт-Артуром. И его практически сразу же возьмет в аренду Российская империя. Вот это Японии чрезвычайно все не нравится. И в результате в Японию из Японии в Корею назначается посланником человек, ну, который, прям скажем, так сказать, довольно неожиданная фигура на месте дипломата. Некто Миура Горо. Вот, собственно, над ним и будет судебный процесс, о котором сегодня идет речь. Это человек абсолютно военный, до мозга костей, никогда до этого ни с какими дипломатическими миссиями нигде не бывавший. Наоборот, он много и отважно воевал. Он активнейший участник подавления Сацумского восстания, восстания Сайго Такамори. И мы отъезжаем к фильму «Последний самурай», да, где Сайго Такамори очень ярко показан. И генерал Горов, это генерал-лейтенант Горов в это время командовал, значит, Хиросимским военным округом, и ему принадлежит ключевая роль в подавлении этого восстания. Он был в очень хороших отношениях, они вместе в Европе продолжали свое военное образование с будущим маршалом Оямой, первой фигурой, можно сказать, русско-японской войны будущей и так далее. И вот этого человека направляют послом в Корею. Прям, скажем, уже это определенный знак и сигнал. А дальше, 8 октября 1895 года, совершается нападение японо-корейского отряда на королевскую резиденцию. Об этом нападении останется буквально несколько свидетельств, которые, собственно, и сделают эту историю гласной. Потому что вообще, если бы вот не два европейца, которые... Два не европейца, один европеец, один американец. Да, два белых человека, скажем так. Которые при этом присутствовали, многое, хотя и не все видели. То эта история, скорее всего, так и осталась бы под спудом, что называется, эпизодом корейско-японских отношений. Но дело в том, что, чувствуя, что японцы давят, Каджон создает в своем дворце такую интересную, вроде как церемониальную должность, почетных свидетелей. Это иностранцы, которые сутками дежурят, суточными дежурствами дежурят во дворце для того, чтобы на всякий случай, да, вот придется что-то засвидетельствовать. То есть он подозревает, видимо, похожее развитие событий и рассчитывает на то, что присутствие вот этих независимых наблюдателей, которых тронуть, не поссорившись с их правительствами, достаточно непросто, что это сыграет свою роль. И вот одним из таких свидетелей почетных является русский подданный Афанасий Иванович Середин-Сабатин. Человек очень интересной судьбы. Он почти закончил в Петербурге университет, но не смог там его закончить. Какая-то ссора у него произошла. В результате он заканчивает морской корпус. Получает назначение штурманом в дальневосточный русский вот этот вот добровольческий флот. И оказывается в Корее, где он проведет очень длительное время. Будет там работать в качестве инженера, в качестве архитектора. И до сих пор стоят в нескольких корейских городах постройки, где он был либо консультантом, либо автором проекта, в общем, в которых он разным образом участвовал. И вот что Середин в своем донесении, которое он потом направит русским властям, вот как он описывает, собственно, вот это утро. «Меня толпа, человек в 300, солдаты, разная дворцовая прислуга и прочее, протащила во двор здание, где помещалась королева. Поддаваясь течению охватившей меня обезумевшей толпы, я увидел во дворе помещение королевы 5 японских солдат, стоящих часовыми у 2 калиток и 1 японского офицера. При этом там был взвод корейских новых солдат, имеется в виду, это новая армия, которую тренируют японцы.
Нового строя.
Нового строя, совершенно верно. Да. Японские часовые стояли неподвижно, равно как и японский офицер. Вблизи корейского взвода солдат стоял очень приличной наружности, весьма прилично одетый японец в европейском платье. Очевидно, это кто-то из дипломатов японских, которые были при этом. Имел в правой руке обнаженный кинжал. По-видимому, распоряжался и командовал остальными японцами, которые с криками и визгом вытаскивали корейских женщин за волосы и бросали за окна с высоты около 6 футов, то есть чуть менее 2 метров. Ну вот, собственно говоря, что это было, мы об этом поговорим, да, уже
да,
после
да,
небольшого
после,
перерыва.
Через 5 минут после перерыва.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем наше кровавое дело.
Да, кровавые почему так охотились за женщинами? Дело в том, что, похоже, убийц не было...
Сами не знали.
Они не знали, кто из них королева. И у них не было, видимо, никакого изображения, какого-то твердого, четкого описания такого. Поэтому есть ряд косвенных свидетельств о том, что они действительно метались по женской половине и пытались расспрашивать, в том числе и Середин пишет о том, что его тоже, так сказать, от него требовали, чтобы он показал им королеву и так далее. Вот один из убийц, кстати, потом будут японцы, по крайней мере, будут вполне себе в Японии хвастаться, и даже каждый будет приписывать. Не каждый, но многие из участников этой операции будут приписывать именно себе смертельный удар, как в нашей истории было с Павлом, да, первым. Вот, и в частности будет вот такое описание, что вот за ширмой обнаружили в спальне, поняли, что это королева по ее величественному поведению. Она, в отличие от фрейлин, вроде как там не металась и не заламывала руки. В общем, так или иначе, ее убили. И то, что за этим стояли японцы и в этом принимали участие японцы, было, видимо, совершенно очевидно. Ну, по крайней мере, русский посол от Середина получил эту информацию. И в результате русские и американские послы явились к японскому своему коллеге и, собственно, начали ему задавать вопросы. А что это, собственно говоря, было?
Затеяли, да.
Вот что ответил им Миура. «Ваши подданные здесь не живут, а у меня здесь целая японская община, о которой я должен заботиться. Что касается происшедшего, то на мне огромная ответственность перед моим правительством. Я не вижу оснований для того, чтобы вы меня допрашивали». А вот дальше, вот ну насколько это актуально, как это мне прям напомнило, да? «Вполне возможно, японцы и были вовлечены в этот инцидент. Но до окончания расследования мы не знаем, все ли они были японцами. Корейцы иногда специально выдают себя за японцев, понимая, что в противном случае их будут искать. Поэтому они иногда используют японские мечи. Вот нам и нужно расследование, чтобы понять, сколько было настоящих японцев и сколько фальшивых. Утверждать, что они вели себя как японцы и были вооружены японскими мечами, означает, что они японцы, означает делать поспешные выводы». Не напоминает некоторые заявления нашего МИДа, нет?
Ну, это классика вообще.
По-моему, да. «Это мое дело, и я не вижу причин отвечать на ваши вопросы». Я переводил с английского, соответственно. Ну, английский, видимо, оригинал, как я понимаю. Они общались, они говорили по-английски между собой. Вот он говорит, это мое дело, это мой перевод, it's my responsibility. Это можно понять и как мое дело, моя ответственность,
да.
Моя ответственность за расследование.
Я за это не ваше дело.
Да. Ну, иными словами, я не якобы был не мое, и дело тоже не ваше.
Да.
Вот. Но поскольку это дело приобрело общемировую известность, потому что одна из крупнейших американских газет опубликует отчет вот второго этого почетного свидетеля, им был отставной американский генерал Уильям Дай, и вот это вот все выплеснется наружу и будет очень обсуждаться горячо, в том числе, так сказать, в различных дипломатических столицах мира. И японцы, конечно, понимают, что, в общем, случилась некоторая потеря лица, скажем так. И поэтому принимается решение императором, принимается решение провести суд над японцами, которых обвиняют в участии в этом мероприятии. Якобы император, когда ему докладывали, причем Миура Гора направил в свой МИД очень такие расплывчатые, невнятные объяснения того, что произошло, и якобы император, когда ему доложили о том, что случилось, он сказал, ну, что-то вроде там, ну, Миура, он такой, он если что-то себе в башку вбил, то он обязательно это сделает. Вот, по крайней мере, такая фраза просочилась. И поэтому принято решение провести суд, провести его в Хиросиме, не в Корее, потому что японцы, согласно договору, пользуются принципом экстерриториальности. И, значит, учрежден специальный военный суд, специальный военный трибунал для рассмотрения этого дела. Всех вызвали обратно в Японию, тех, кто, кого подозревали, японских подданных в участии в этом деле. 14 января 1896 года военный суд предъявил обвинение, а 20-го, собственно, состоялось предварительное слушание по этому делу. Председательствовал судья Йошида Йошихиде, и в общей сложности 48 обвиняемых. Наиболее такие значительные обвинения были выдвинуты против самого Миура Гора, посла, против Акамото Руйносуке, это отставной офицер, советник военного министерства Кореи, японский советник, и дипломата Сигемура Фукаши, который был то ли первым, то ли вторым секретарем в разных текстах по-разному посольства японского. И дальше безумно интересно. Значит, есть на английском языке полный вариант решения суда. Я его нашел. Это 4 страницы убористого текста. На 3,5 страницах подробнейшим образом рассматривается действие всех основных обвиняемых в плане подготовки этого убийства. Причем рассматривается мотив, значит, очень поэтически, по-японски описывается, как вот Миура прибыл в качестве посла, и то, что он увидел, его сердце опечалило, что вот к японцам плохо относятся, а русские лезут и так далее. Я хочу процитировать, чтобы вы понимали, какие мотивы двигали убийцами, не отрывок из вот этого постановления суда, а показания одного из участников убийства, его звали Кабаякава. Вот как он оценивал ситуацию, если бы, что могло бы быть, если бы не случилось то, что случилось. Если оставить отношения Кореи и России в том виде, как они есть сейчас, то японское влияние на полуострове сведется к минимуму, и судьбы Кореи будет вершить Россия. Это будет крахом не только полуострова, но и всего Востока и Японской империи. Умеренной политике в Корее Япония не может противодействовать России. В таком случае, как же надо поступить? Остается одно – прибегнуть к крайним средствам, прекратить корейско-русские контакты и устранить их сторонников. Говоря другими словами, надо устранить главную фигуру во дворце – королеву Мин и тех, кто поддерживает союз с Россией. Если королевой Мин не станет, то какой бы Вебер ни был выдающийся, через кого тогда он будет влиять на Корею?
Логично.
И вот это все очень подробно, кто, когда, куда приказал, кому двигаться, все это доходит до момента, когда смешанная японо-корейская группа подходит к калиткам дворца. И дальше дальше на этом описательная часть заканчивается, и следует чудесная, совершенно резолютивная часть. Несмотря на все эти факты, не хватает доказательств, что кто-либо из обвиняемых совершил ранее задуманное ими преступление. То есть, что они задумали, в этом суд не сомневается. Доказательства слишком ничтожны, чтобы обвинять и в каком бы то ни было участии в этом деле. Поэтому обвиняемые все и каждый сим оправдывают согласно статье 165 части 1 статьи Кодекса уголовного судопроизводства.
Здорово.
Всех отпустить. То есть, как написал один из крупнейших современных мировых специалистов по Дальнему Востоку, Дональд Кин, автор совершенно гениальной книги, по-моему, ее нет в русском переводе, но вы ее без труда найдете в английском варианте. Она называется «Император Японии, Мейдзи и его окружение». А может быть, не окружение, опять же, мой перевод «Мейдзи and his world». Можно понять мир, и, как, да, и как люди, которые его окружают, и вообще, так сказать,
да. Да, мироустройство, которое...
И
да.
мир от Мейдзи, так сказать, его взгляд на мир можно по-всякому понять. Ну, в общем, вот есть эта книга «Emperor of Japan, Meiji and His World», и там Кин пишет, что у него такое ощущение, что японские юристы попытались найти компромисс между своим чувством профессионального достоинства, поэтому они, в общем, ну, подробно достаточно все это раскопали, и необходимостью выполнить совершенно твердый приказ сверху, никого не трогать. И они... Я сразу вспомнил совершенно ветхозаветный анекдот, когда муж нанимает частного детектива следить за неверной женой, частный детектив говорит, а потом вот они зашли, да, так сказать, в комнату, шторы задернули, я ничего не видел. И муж восклицает, ах, опять проклятая неизвестность. То есть, довели их до дворца, а дальше королеву нашли убитой, да и вроде как не нашли, тела нет, потому что непонятно, что с телом. Вроде бы его облили бензином и сожгли где-то в дальнем углу сада. Вот. Ну, и поэтому мы не можем установить степень участия и вообще само участие каждого из них в этом деле. Ну, да, они его готовили. Ну, а как там получилось, мы же не знаем. Поэтому, собственно говоря, нам не хватает улик для того, чтобы их признать виновными. И, судя по всему, судя по дальнейшей судьбе Миура Гора, его, можно сказать, что повысили, потому что он был назначен после этого директором аристократической школы, школы номер один, можно сказать, в Японии, где в тот момент обучался в том числе принц Йосихито. Это будущий император, это сын императора Мэйдзи, то есть его, по сути, поставили во главе такого японского лицея.
Да, ну вот здесь вот, вот наш в чате наш слушатель Базилем считает, что очевидно, что изначально был отправлен с миссией решить проблему, так сказать.
Вы знаете, этого мнения придерживается много кто из исследователей проблемы. Вообще, вот я уж начал рекомендовать, я еще порекомендую, есть... Еще один видный современный наш отечественный кореевед, историк Константин Осмолов. Вот, у него есть книга «История Кореи». В интернет-варианте тоже можете найти. Я не уверен, что она выходила в бумаге, но в интернете она точно существует. Там целая глава посвящена убийству королевы Мин и, в частности, всяким версиям. Вот там вы можете ознакомиться, очень вам советую, глава 8, по-моему. Значит, ознакомиться с разными версиями, в том числе и вполне такими конспирологическими, но действительно вот виднейший наш, опять же, здравствующих японист, хорошо вам известный Александр Николаевич Мещеряков, он категорически говорит о том, что ну вот зная, как работает японский МИД и какие четкие инструкции, как он вообще руководит послами, Мещеряков не может себе представить, что Миура Гора действовал по собственному почину, как это пытаются изобразить японские историки. Вот тот же самый наш Базилий Лебезил спрашивает, каково сейчас отношение к этому эпизоду с обеих сторон. Надо сказать, что отношения претерпели очень серьезные изменения. Значит, в самой Корее ее очень долго никак не поминали. Я имею в виду покойную королеву. Ну, сначала не поминали, потому что Корея все более и более попадает в орбиту японского влияния, а потом, в конце концов, просто Японии, можно сказать, захватывается, да, в 2010 году. Вот. И, соответственно, трудно было это делать. А после того, как Япония потерпела поражение во Второй мировой войне, Корея расколота на две части, и Южная Корея, она проамериканская, а тут холодная война в самом разгаре, и делать из женщины, которая выглядит как агент российского влияния в Корее, национальную героиню, никому не хотелось. А вот уже в 90-е годы, когда все рухнуло, старая конструкция, я имею в виду, рухнула, она становится, насколько я могу судить, излюбленной героиней корейских сериалов, очень жестоких и очень красивых одновременно, потому что вот, наоборот, она становится такой, таким вот корейским патриотом, женщиной, которая пыталась в почти невозможных условиях спасти там страну, честь этой страны и так далее.
На севере об этом ничего не думают.
На севере мне трудно сказать, думают ли на севере вообще что-нибудь.
Да.
По результатам не скажешь. А что касается Японии, то тоже, естественно, претерпевает это все изменения. И сейчас появились кое-какие работы, ей посвященные. Вот 90-е тоже годы, не записал себе имя. Японская писательница, автор исторических работ, написала о ней книгу. И я так понимаю, это был прорыв этой темы в японском обществе, потому что она первая, кто об этом заговорил так более или менее во всеуслышание. Но, понимаете как, естественно, что точно так же, как у нас по любому спорному историческому вопросу, есть люди, которые считают, что да, так надо было, да, есть люди, которые считают, ах, это наш национальный позор, мы потеряли лицо, а есть люди, которые наверняка считают что-то третье, но я к тому, что сейчас это исследуют, обсуждают, об этом пишут. Это стало, наконец, через 100 с лишним лет, ну, стало вот где-то через 100 лет, как раз после самого события, стало, наконец, предметом для дискуссии.
Понятно. Да, вот эта история, и правда, что это действительно очень такой странный, позорный, какая-то страница такая, такое решение дипломатической и международной проблемы.
Нетипичный для дипломатии порыв откровенности. Да, вот, военной откровенности.
Да, вот как это так сурово. Мы вам предлагаем целую пачку дел, тоже очень серьезных и очень мрачных, потому что похищение детей здесь. Начинаем с судебного следствия по делу об убийстве мальчика Уильяма из Норича. Это первый кровавый навет в Европе.
Это знаменитый, да, мальчик Уильям, потому что до этого кровавые наветы были, конечно, но это в основном все вот в Азии, да, на Ближнем Востоке. Были кровавые наветы против христиан. Это вот первый классический антиеврейский кровавый навет, о котором мы знаем.
1144 год. Суд, второе дело, суд над Кунцем фон Кауфунгеном, да, по обвинению в похищении наследных принцев Саксонии, это саксонское курфюршество, 1455 год.
Это единственное в этой подборке дело, где для похищенных все закончится, в общем, благополучно. Чего не скажешь, ну, вот, похитители. Да. Да. Такой эпизод внутри германской борьбы средневековой.
17 век, Русское царство, судное дело приказчика Рудака, похитившего и убившего мальчика Ивана Чеполосова, мученик Иоанн Младенец. Это Русское царство, 1663 год. Четвертый суд на подозреваемого в похищении и убийстве мальчика в Лос-Анджелесе. Это Вайнвильские убийства в Курятнике, Соединенные Штаты, 28-29.
Был известный фильм с Анджелиной Джоли в одной из главных ролей, так что я думаю, что многие что-то об этом слышали.
И, наконец, суд над Бруно Гаутманом по обвинению в похищении и убийстве сына Чарльза Линдберга, летчика, совершившего перелет первый трансатлантический, 35-й год, Соединенные Штаты.
Мы несколько раз уже это дело предлагали, к нашему большому сожалению, не выбирают.
Прецедентные.
Это дело и прецедентные, чрезвычайно загадочные. По сей день не утихают в Америке споры среди любителей всяких загадочных дел о том, действительно ли Гауптман или его, так сказать, козлом отпущения избрали. В общем, такое интересное дело.
Да, обязательно, но мы так не пиарим бессовестно.
Нет, а выбирать
именно
вам
это
чушь.
Дело, да. Выбирать вам, потому что все эти дела интересны и много загадок в них. Есть. Встречаемся мы с вами по воскресеньям в 12 часов с небольшими минутами. Напоминаю, что в четверг будут дилетантские чтения с Виктором Шендеровичем в историческом музее.
А я не прощаюсь с теми, кто еще будет слушать родительское собрание.
Мрачно сказал. Да. Всего вам доброго.
Нет, ребята! Все не так! Все не так! Ребята!